Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается наш эфир. Естественно, почти полностью он будет посвящен похоронам Навального, уходу этого человека, его значению и так далее. Об этом будем говорить. И я очень рад, 1200 человек уже здесь. Ну, я понимаю, это не потому, что я красивый, а это потому, что сегодня такое событие. Значит, у нас очень много материалов, связанных с этим, и у нас будут всякие разные включения. Я сразу могу сказать, что в 10 минут у нас, где-то вот они появятся, эти ребята, у нас будет Егор и Данила, они будут только в звуке, но они вот сегодня там, вы понимаете, почему они будут только в звуке. Они сегодня были на похоронах, и они расскажут их впечатления. Потом в минут 40 у нас будет Олег Саакян, у которого несколько парадоксальная точка зрения по поводу этих похорон, по поводу людей, которые там были. И, естественно, Катя изъявила желание, я ее попросил, чтобы она присоединилась, потому что она сегодня вымученная совершенно, потому что она же работала сегодня на эфире, и все это прошло. Девушка, она впечатлительная. Она мне прислала фотографию, которая, конечно, войдет в историю. Это мама и две мамы. Мама Навального и мама жены Навального. Вот они так. В общем, это, конечно, душераздирающая сегодня история. Ну что ж, тем не менее, я должен вам напомнить, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал, чтобы вы проверили, бросили ли вы донаты. Я вас буду благодарить. Тут нет вопросов даже. Буду рад вашей поддержке. Ну и ставьте лайки, потому что они, в общем, скажем так, очень важны. Не откладывая очень сильно, если позволите, поскольку очень много материала, я сейчас не буду здоровкаться с вами, потому что нету времени. Так, значит, что я хотел вам рассказать, прочитать. Разные люди пишут разные. Я знаю, что значит осиротели. Я знаю, что это значит лично для человека с тех пор, как в 87-м, когда мне было всего 14 лет, умер мой отец, пишет профессор Преображенский. Я знаю, что это значит одновременно для сотен тысяч, возможно, миллионов людей, с тех пор, как в 1989 году умер Сахаров. Поэтому я очень хорошо понимаю всех тех, кто чувствует себя осиротевшими сегодня. Кто сегодня увидел опускающийся в могилу гроб Навального, окончательно осознал, все, его нет. И вот, что я хочу вам всем сказать. Нет ничего постыдного в том, что вы чувствуете себя осиротевшими. Это чувство не значит, что вы слабы. Наоборот. Если вы чувствуете близость и боль от утраты близости, значит, вы живы. Сегодня страна захвачена нежитью, гниющими фашистскими зомби, лишенными всего человеческого и жаждущими превратить в зомби всех вокруг. Оставаться живыми в такой стране – это уже очень немало, это требует силы. Навальному Путин просто не мог позволить оставаться живым. 10 лет назад Навальный пугал Путина своей политической деятельностью. В последнее время Навальный пугал Путина просто тем, что он был жив. Поэтому Путин и его зомби-свора Навального убили. И многие почувствовали, что осиротели. Это горькое, рвущее изнутри чувство, и оно никуда не денется. Но оно значит, что мы живы. И оно значит, что мы можем сделать так, чтобы именно потому, что мы живы, Путин стал бояться нас так же, как он боялся Алексея. Это написал профессор Преображенский. Это все правильно, и Это все правильно, и это все совершенно замечательно сказано. Ну что, давайте присоединим Егора и Данила. Давайте сначала поздороваемся. Егор, слышите меня?
Да-да, слышу хорошо.
Данила, привет.
Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Да, привет. Начнем, ребята, я вас не вижу, но я вам очень благодарен, что вы принимаете участие. Значит, давайте начнем с Данила. Данила, расскажите, как все это дело происходило, где вы были и так далее. Потому что, естественно, наши зрители кто-то видел, а кто-то вообще не видел. Вот давайте начнем, Данила, с вашего рассказа.
Мы перед эфиром с Егором немножко пообщались и поняли, что, по сути, наши пути сильно пересеклись. У нас примерно одинаковый опыт. Я поехал с мамой на прощание. Мы никогда, ни я, ни она, не ходили ни на митинги в поддержку Навального. Просто то ли страх в себе, то ли действительно так получалось, что то кто-то заболеет, то там коронавирус. Ну, можно всегда придумывать отговорки, но получилось так, что ни на одном митинге мы не были и поняли, что в этот раз действительно мы должны пойти, обязаны за всех, кто уехал, за всех, кто не может сейчас пойти, за ту же Юлю, Захара, Дашу, семью Алексея. И вот мы поехали. В 12:40 мы были уже у храма, потому что соратники говорили, приезжайте заранее, потом немножко переиграли, сказали, приезжайте к часу. Вот мы приехали так. В это время была уже довольно внушительная очередь. Мы пока шли к концу очереди, получается, мы проходили всю очередь. И первое и основное, что бросилось в глаза, это количество пожилых людей, откровенных старушек, которые стояли в очереди. В очереди стояли бабушки с цветами, стояли дедушки, стояли мужчины, ну, такого зрелого возраста. Были инвалиды на колясках, были бабушки на костылях, кого там только не было, ну, не считая, конечно, молодежи. Но вот эти вот старики, они бросались в глаза. И вот мы встали в свою очередь, перед нами
сейчас стоял... Сейчас, извините, если позволите, я буду задавать некоторые вопросы.
Да, конечно.
Как бы вы определили процент пожилых людей и процент молодых?
Ну очень... вот процент пожилых я бы определил от 30 до 40, вот так вот где-то. Молодежь, именно вот молодежь такая, как вот подростки, школьники и около того, может быть, их было процентов 10-15. Все остальное это зрелое, это вот мой возраст от 25 и до 40-50 лет. Это вот, ну, как костяк такой. Но да, пожилых нет. Людей. И вот что мне пришло в голову, они пришли за своих внуков, за своих детей, которые, возможно, кто-то в эмиграции, кто-то еще где-то. Мне так показалось. Вот. Ехали туда, хотел еще вот такое уточнение сделать. Получается, мы поехали на машине, мы включили приложение «Эхо» от Курникова, а там как раз шла ваша передача, повтор вашей вот этой вчерашней передачи, поэтому ехали мы, получается, с вами. Вот. Мы встали, обстановка абсолютно дружелюбная была. И в каждых глазах ты видишь понимание, ты видишь участие, как будто вы все старые друзья, старые знакомые. Перед нами стояла красивая девушка в пальто с букетом роз, она пришла одна, это было видно. И вот нам навстречу также шли люди в конец очереди. И женщина, такая пожилая, она подходит к этой девушке, берет ее за руку и просто говорит, спасибо вам большое. Она вот именно к ней почему-то подошла, идет дальше. Мы так долго простояли, интернет ловил очень плохо, несмотря на то, что мы были далеко. Мы были в конце очереди. У храма вообще ничего не работало. Мы были далеко, поэтому у кого-то работало, у кого-то нет. Мы делились между собой отголосками новостей, кто что получал, перекидывались фразами. Там потом началось, кто-то чем-то угощал. Вот ощущение такое вот именно, что все люди, ну, друзья, знакомые, соратники, скорее соратники, да, вот. Дальше очередь начала потихоньку двигаться. Перед этим очередь начала расширяться. Если когда мы пришли, то это была линия из 1-2 человек, она начала не только удлиняться, но и расширяться. Мы становились плотнее. Получилось так, что мы стояли прямо перед дорогой, которая вела к храму. И там стояли сотрудники в полном обмундировании. Но они никого не смущали, люди начинали уже кричать речевки. Начиналось все это с скандирования Навальный, с аплодисментов. Дальше уже позже перешло и к политическим высказываниям, и к антивоенным. Но к этому я попозже перейду. Вот милиция вот эта вела себя показательно вежливо, как мне показалось. Нас...
Данила, я на секунду вас прерву. Я хотел бы, чтобы... Вы продолжите, я хотел бы обратиться к Егору. Егор, а как у вас это все происходило? Ну, просто, чтобы не было молчания долго.
Да, да, смотрите, я хотел вот такую как бы, вещь сказать изначально, что все было так организовано, чтобы полностью исключить какое-то публичное действие или выступление. То есть не добраться до гроба, не послушать чью-то речь, не поучаствовать в каком-то осмысленном действии было просто невозможно. Катафалк быстро приехал к храму и вот так же быстро уехал из храма. И обычный человек в очереди, он мог только пройтись вот 2 километра через мост, через реку от храма до кладбища, вот через этот мост. И, собственно говоря, в этом крестном ходе таком как бы заключалась наша дань уважения к Алексею. Вот. Мы приехали с супругой, я, супруга и наша маленькая дочь в коляске. Изначально было очень страшно ехать, вот когда мы к этому готовились, мы не знали, что будет, как поступить, и мы думали приехать пораньше, положить цветы и тут же уехать. Но когда мы оказались вот у храма, когда мы увидели людей, то нас такое чувство охватило. Это не совсем какое-то такое единение с толпой, не какое-то такое радушное ощущение, что рядом твои соратники. Наоборот, у меня сложилось впечатление такого чувства давящего, немножко, может, даже мрачноватого, такого солдатского такого долга, что нужно идти вперед. И это было чувство настолько сильное, что ты не мог ему сопротивляться. То есть тебе страшно, смотришь на этот мост, нет интернета, непонятно, что происходит. С другой стороны, доносятся кричалки, доносятся какие-то крики полиции в мегафон, хотя полиция вела себя действительно очень, очень сдержанно и так, как будто бы была за невидимой стеной. Но ты просто не можешь пойти уехать, ты не можешь не пойти через этот мост. И мы пошли, были еще другие люди с колясками, были люди с детьми. И мы вот забрались по большой лестнице на этот мост, прошли через этот мост, и, собственно говоря, вот в этом процессе заключалось, собственно, само действие, как бы скажем, по провожанию Навального. По людям я согласен, что скорее были люди в возрасте. Молодежи, мне казалось, было процентов 20-25, они были такие веселые, для них это было... Тоже важная вещь, но скорее какое-то такое действие тусовочное, может быть, там, да. А основная часть людей, конечно, были люди среднего возраста, с мрачными, даже заплаканными лицами. Меня вот очень удивила одна женщина, она была вот такая роскошная женщина в дорогой норковой шубе с цветами. Она полезла за заплаканным лицом, она полезла на сугроб, чтобы поставить этот вот свой букет, скажем так, в ограду храма, потому что многие люди оставляли цветы именно в храме. Они уже их не донесли до кладбища, и мы тоже оставили в храме. И вот она полезла на каблуках на сугроб, я поддерживал за руку такой джентльмен, очень дорого одетый, на меня это произвело впечатление. И другое впечатление на меня произвел дедушка, которому было, ну, может быть, лет 70-80, такой сгорбленный, с длинной белой седой бородой, который много улыбался нашей дочке, который шел с этим букетом очень медленно, но шел через этот мост, не останавливаясь, твердо, без сомнений. Вот, все люди прошли этот путь. У меня такое сложилось как бы вот, ощущение.
Данила, продолжайте, продолжите.
Я соглашусь во многом с Егором и... Я хотел бы уточнить, чтобы пройти по этому мосту, на него нужно было еще забраться. Угу. На мост ведет лестница. Лестница в 8 пролетов. Лестница, вот как в многоквартирных домах, это вот лестничные марши один за другим. На него пытается взобраться толпа. Никто, милиция, полиция ничего не организовывала. Только самоорганизация спасла людей от давки, на самом деле. Это было удивительно, как мы туда все поднялись. Я не представляю, как Егор с коляской, как они смогли это сделать. Для меня это уже подвиг. Мы так же, как и он, приехали. Но мы рассчитывали, и люди, которые стояли с нами, мы верили в то, что нам дадут с ним попрощаться в храме. Что мы сможем оставить свои цветы, и каждый поедет по своим делам. И когда нам сказали, что получилось как... Мы услышали колокольный звон, мы не поняли, что он ознаменовал окончание вот этого отпевания. И девушка в очереди закричала, что отпевание закончено, ребята пишут, что нужно идти к кладбищу, что это больше имеет смысл. И мы с мамой переглянулись и одновременно решили, что да, надо идти. Потом до нас дошло, у нас машина под боком, мы бы туда доехали, до этого кладбища первыми, мы бы попали, потому что те, кто был там, те, кто быстро добрались, они попали, они смогли бросить по горстке земли. У нас даже в мыслях не было. Мы пошли этой траурной процессией. Почему-то это... Вот даже вопроса такого не было. Кто-то рядом стоял, говорит, а как мы пойдем? Писали, что кладбище закрыто для посещений. Я говорю, так мы у ворот сложим гору цветов. Ничего страшного, пусть закроют. Я говорю, что нам на тело смотреть? Говорит, так сложим. Не домой же мы эти цветы понесем. Не было мысли, что их можно куда-то тут в церкви к забору приложить. Как, ну, то ли мы не догадались. То ли... В общем, была такая цель. Идти. Порыв. Мы пошли. И шли мы долго, по дороге проход сужался, потому что поставили вот эти вот заборы. Вдоль заборов стояли ОМОНовцы с лицами таких овчарок. Ощущение было поначалу, что они вот-вот, им дай команду, и они нападут. Несмотря на то, что они были за этим железным забором. За ними стояли огромные автозаки на базе КАМАЗов. Они тоже довольно устрашали своим видом. Но как-то вот шли, переговаривались между собой, с незнакомыми людьми, начинались разговоры, вот с ничего. И с нами шли вот эти вот пожилые женщины, как вот многие, я вот слушал несколько уже журналистов, особенно тех, кто был там, вот эти вот бабки. Ну, по-другому не скажешь, конечно, это не совсем уважительно к этим женщинам, которые нашли в себе силы, не побоялись туда прийти. Пока мы туда ехали, да, нам было страшно, мы переживали, пугали, что у каждого, у кого видят цветы, проверяют паспорта. Когда мы туда приехали, мы поняли, что это чисто физически невозможно. Людей стократно, тысячекратно больше, чем этой полиции, они умрут, проверяя эти паспорта. Никто никого не трогал, дали проститься, ну, как сказать, позволили, но не дали, потому что... Тело не выдавали до последнего, его выдали за полчаса, чисто чтобы доехали до храма. Там за 20 минут отпели, как могли, в ускоренном режиме. Тут же гроб вынесли и уехали. По сути, как бы позволили, но не дали. Вот так вот я скажу.
Да, тут мы... Да. Сейчас все должны говорить. Егор, ну а вы вот расскажите, как, если вы были уже у кладбища, как вы положили цветы, что там происходило?
Да, смотрите, мы цветы оставили, значит, у храма. То есть мы их, там была такая ограда, и люди прямо свои букеты вплетали вот в эту ограду храма, в вертикальные...
Я понимаю
вас, да. Да, штори. Поэтому мы понимали, что мы до кладбища не дойдем. То есть по самой толпе, а мы были как бы в самом конце первой волны, как я сейчас расскажу, uh-huh. Там было две волны, или может даже больше три волны людей. То есть мы уже по количеству людей перед нами понимали, что пробраться вот к самому кладбищу будет просто невозможно, поэтому мы оставили цветы в храме. И хотел еще добавить, что там было еще отпевание, которое было такое, скажем, частное. То есть люди во дворе храма, даже когда уже уехал катафалк, все еще стояли, читали молитвы. Там была такая икона на стяге, и потом она пошла, и мы пошли за ней в таком как бы в крестном ходе.
Да.
Значит,
да. Но вы добрались все-таки до кладбища?
Мы перешли через мост, и мы уперлись просто в мертво стоящую очередь людей к кладбищу. То есть кладбище было видно только вдалеке. А опять же, как правильно говорит Данила, полиция выстроила ограждениями такой длинный коридор. У тебя есть один вариант. Либо стоять в этой очереди в этом коридоре, либо уйти налево к метро, собственно говоря, к домам. И мы постояли минут 20-30, с места не сдвинулись. Вот, где-то было метров, наверное, 600-800 до кладбища, вот так вот, примерно по нашим ощущениям, потому что, да, и очередь стояла, это была не очередь, это была просто улица, полностью заполненная людьми, то есть в шириной там, ну, 7, 8, 10 человек, то есть не сказать, что была прям такая очередь, была такая вот, извините, колбаса из людей. Uh-huh. Вот, значит, и мы постояли 20-30 минут, мы поняли, что мы с места не двигаемся, а нам нужно было уже забирать старшего ребенка из садика, поэтому я пошел к метро, а супруга пошла к машине, собственно говоря, вот, и это, ну, как бы ему, мы оттуда уехали.
Да. А у меня к вам вопрос, именно к вам, Егор. Ну вот я не понимаю, Катя пишет здесь, что... Что-то такое, арестовали 1000 человек. Катя, я не понимаю, это что ты написала? Я таких цифр не слышал.
Я знаю, можно там... ремарочку?
Да, пожалуйста.
Я думаю, Катя говорит о людях по стране.
По стране, да.
Стране, да. Хорошо, хорошо. Егор, спасибо вам большое, именно Егор, да, спасибо вам большое, что вы...
Можно я еще добавлю одну вещь? Очень интересное там, такое наблюдение, что очень мало, по крайней мере, в конце очереди очень мало кричали люди каких-то лозунгов, каких-то было кричалок, все шли тихо, значит, и было несколько, ну, не провокаторов, а таких как бы людей, которые были против всего происходящего, и как-то они так трусливо кричали из окна, из какого-то поворота, какие-то такие обидные слова в отношении Алексея, и им никто не отвечал, и люди просто их игнорировали, и их голоса просто растворились, как бы вот. То есть это, и я так подумал, что это полностью противоположно тому, о чем нам говорят по телевизору, да, что есть некое большинство, и что есть маленькие одинокие голоса против. Вот в том месте было наоборот. Все люди шли в едином порыве, и какие-то жалкие такие собаки лаяли.
Послушайте, Егор, вот перед тем, как я поблагодарю вас, и мы с вами попрощаемся, вот у меня вопрос. А почему вы пошли? Что для вас значит Навальный? Значил, к сожалению.
Я скажу так, что Навальный – это был такой образ будущего, образ того, как нужно... То есть у Навального было для меня две вещи. Первая – это такая вот нравственная вещь, скажем, более философская. То есть он с собой символизировал то, какой страна могла бы быть, какой она должна быть, какой она неизбежно, в моем понимании, станет. И это было для меня источник такого нравственного, скажем, образца для поведения. И второе, что Навальный был для меня, ну, не сказать так, как бы не учителем, не, как бы, скажем, такой фигурой более прикладной, более политической, потому что я вот несколько раз с ним пересекался и еще до его активной политической деятельности и в процессе, и пересекался именно в прикладных вещах, когда он говорил, как там правильно юридически защищать права свои, как там бороться с коррупцией там. Мы участвовали в одном расследовании, и он был источником не просто, знаете, такого поговорить о чем-то хорошем, поговорить о том, как все должно быть, а он был источником конкретных инструкций, конкретных физических, как бы скажем, вещей, что нужно делать. Не просто как нужно думать, как бы, и что нужно считать, какое мнение иметь, а еще что делать для того, чтобы к чему-то прийти. И вот Навальный для меня был таким фигурой, вот, с двумя ипостасями, с двумя лицами, как бы, то есть двумя ролями.
Хорошо, а вот у меня к вам такой вопрос. Ну вот, он погиб. И кто теперь для вас может быть моральным таким авторитетом и образом будущего?
Ну вот скажу так, что я считаю, что моральный авторитет Навального перешел, конечно, к Юле. Потому что и к команде есть именно вот его вопросы, именно в этой части моральной, в том, что они как бы говорят, что делают, не всегда во всем есть согласие.
То есть вы, я просто уточню, это очень важно, вы будете Юлии, его супруге, доверять как ему?
Да, я считаю, да. Потому что было видно, что решения, которые они принимают, они совместные. Вот сегодня было очень хорошее видео, которое Юля выложила в Инстаграме, где видно, как она была рядом с Алексеем во всем этом пути, и как она реагировала на его слова, на его действия, как она была его второй половиной. И для меня, как бы скажем, она остается таким моральным компасом, потому что она по факту прошла вот этот весь путь вместе с Алексеем, именно все тяжести лишений, как бы скажем, да, как правильно говорится, там, все тяжести она с ней прошла, и для меня она моральный авторитет. А вот именно в прикладной части там уже да. можно обсуждать там и Ходорковского там, и не знаю...
Нет, я это понимаю. Егор, я это понимаю. Просто технические вопросы. Егор, спасибо вам большое. Я буду признателен, если вы будете смотреть мой стрим, подпишитесь. Для меня это будет очень приятно.
Так я же ваш патрон, просто...
Простите, я просто... вы понимаете, я не все знаю. Спасибо, а за это, как за кефир, отдельное спасибо. Спасибо большое вам. Благодарю вас, что приняли участие. Сейчас, одну секундочку. Вот так. Сейчас, я что-то... Одну секунду, ребята, просто... Вот. Данила, а вы дошли до кладбища?
Нет, как раз вот мы, как и Егор, но мы уперлись в сквер, мы дошли до сквера. И от этого сквера до кладбища нам оставалось 200 метров. Нас разделял магазин, торговый центр небольшой. Мы туда дошли, мама еще говорит, что-то неладное, говорит, как-то поменьше сотрудников стало. Говорит, не загнали ли нас в ловушку? Я говорю, ну подожди, видишь, сколько людей.
Да.
Пошли. Идем. Люди уже расслабились, сидят, ждут, чего-то ожидают. И мы подошли, спросили, они говорят, нет, дальше заблокировано. Получилось еще как, мы шли издалека, там то ли парк, то ли сквер, я не понял, что, думаю, гирлянды включили, что ли. Когда подошли ближе, я понял, какие-то гирлянды, это стояли машины в огромных количествах. И каждый с проблесковым маячком, и все они вот так вот мерцали, как будто огромная гирлянда. Машин было море. И вот именно вот эти вот машины и сотрудники, ну не знаю, кого там, Росгвардии или чего ли, они... просто заблокировали проход. И тут люди не стали теряться, и тут начались политические лозунги, антивоенные лозунги. Один из них – украинцы хорошие люди, которые, ну, многие сегодня упоминали, люди скандировали. Мне стало немножко не по себе, там уже, я думаю, мы в котле, по сути. И дальше я понимал, что к кладбищу мы сегодня не дойдем, потому что даже если нас пустят, перед нами огромное количество людей. И я встретил своего знакомого. Мы ему отдали цветы. Я говорю, если ты тут достоишь, оставь, пожалуйста. А я шел еще, мама шла с цветами, я шел с лампадой. Мне показалось это символичным. Кто-то шел со свечками, я шел с лампадкой. Я говорю, ну а лампадку я заберу домой. Либо поставим к памятнику политических репрессий попозже, либо еще что-то. Наш путь домой лежал через церковь. Нам пришлось вернуться обратно к храму. И там я увидел вот как раз цветы, о которых говорил Егор, которые были вплетены в ограду. Внизу стояли, горели свечи. Людей уже практически никого не было. Одиночные журналисты гуляли. Я решил, что там будет место как раз для моей лампадки, которая догорит и ну, что-то собой символизирует.
Ну и такой же вопрос, который я задавал Егору, тоже двойной. Что для вас был Навальный и кто может быть вместо него?
Ну, многие говорили, это уж такая клишированная фраза, он был для нас, конечно, надеждой в первую очередь, именно политической надеждой. Многие говорили, Навальный будет нашим президентом. Ксения Ларина у вас говорила, вот когда она свой теоретический кабинет. Я не помню, кто сказал, кто-то из друзей Навального, говорит, Леша хороший реформатор, но президентом ему быть нельзя. Я с этим был согласен. Мне казалось, что он вот должен нас привести в эту точку и нас там оставить, вот эту прекрасную Россию будущего, и стать там прокурором, там, создать министерство борьбы с коррупцией, еще что-то. Ну, для него можно было найти огромное количество мест. Он для меня был человеком, который привел меня в политику, но в другом смысле. Благодаря нему в 2018 году я пошел наблюдателем на выборы. Штаб Навального меня связал с партии, которая мне дала направление наблюдателям. Тогда по своей неопытности, возможно, я там что-то проглядел, я немножко разочаровался, я пошел на надомное голосование, я увидел, как люди активно живут в нищете, там, не знаю, в рванье выходят, ставят галочку за Путина и бросают ее в этот ящичек. Потому что когда так, ты же не видишь тайны голосования, а тут это видно. Я немного расстроился, но потом, не помню, что меня приободрило. И вот я пошел уже... Я прошел обучение, я стал членом комиссии с правом совещательного голоса. У нас начались вот эти трехдневные ужасные голосования. Кончилось все тем, что меня решением суда, слишком обучился, решением суда меня удалили с участка. Но пусть я не ходил на митинги, как я сказал, да, но я пошел вот так вот рубить, резать эти, как их, бюллетени.
Я вас понял. А вот второй вопрос. Кто может быть вместо него?
У меня большие надежды на Юлю, конечно. Она, вот, ну как сказать, она наша душа нашего будущего, нашего общества. Но когда умер Навальный, у меня погиб, был убит, не знаю, как правильно сказать, я говорю погиб. Я подумал, что сейчас первым политиком станет Максим Кац. Ну, для меня почему-то. Потому что он не только говорит, но он и много делает. Он старается общаться с политиками других стран. Он помог с этой группой Би-2. Но он что-то старается делать. И мне нравится его повестка в том, чтобы не... Ну, о чем и Юля начала говорить. О том, что русские, уехавшие от войны, они не враги Европе, не враги Западу. Которая начала о них думать. Несмотря на то, что я сам в России и не собираюсь никуда ехать, потому что я не могу, у меня нет такой возможности. Но я разделяю, как бы такого второго Навального у нас не будет. У нас будет несколько людей, которые будут выполнять разные его ипостаси, я так думаю.
Очень интересно. Данила, спасибо вам большое, что вы были с нами. Также прошу вас, я не знаю, являетесь ли вы моим постоянным там зрителем или временным, или вообще ничего не знали о моем стриме. Подпишитесь, буду рад видеть вас. Вы человек активный. Спасибо. Да, я буду все спасибо рассказывать. И маме вашей передайте привет и поклон.
Она ваша поклонница со времен Эхо, шлет вам пламенный привет.
Ну, я понимаю.
Каждый вечер у нас Евангелие от Матфея. Хорошего стрима, спокойной ночи и здоровья.
Спасибо вам. Да, спасибо большое. Благодарю вас. Вот такая вот история. Сейчас мы пойдем дальше, только мы послушаем важное. Я не проверял, какой там звук, но это надо послушать. А дальше к нам присоединится Алекса Океан и Катя. Катю я пока не вижу, ее... картинки. Значит,
его люблю безмерно, да, хотя ты можешь не говорить, одну потому секунду, что он об этом прекрасно знает. Секундочку. Они ну так любили.
Значит, это говорит мама Юлии Навальной. Сейчас пришлю.
Моя дочь сказала, что это самый прекрасный парень. Таких больше, наверное, на земле не бывает. И действительно, они любили друг друга необыкновенно. То есть они так трепетно, нежно относились друг к другу. Но я таких парней видела. Дети восхищались всегда отцом. Они его любили, хотели быть очень похожи на него. Они были, понимаете, вот единым целым. Это была такая прекрасная пара. Но мне казалось, что я больше другой не видела. Да, к сожалению, Юли сегодня нет здесь. Потому что она просто, вы понимаете, физически бы не доехала. И я хочу сказать, господа из СМИ, прекратите писать всякие небылицы. Потому что до последней, до конца жизни две прекрасные, мужественные, сильные женщины. Это Людмила Ивановна, мама Алексея, и Юля. Они все время были вместе, они все время были на связи. Это действительно очень мужественная женщина, которые бесконечно его любили. Мне Юля сегодня 10 раз позвонила. Ты ему прямо скажи, что я его люблю безмерно. Хотя ты можешь не говорить, потому что он об этом прекрасно знает. Они, ну, ну, так любили, что Людмила Ивановна, что Юля, что я просто, они смотрели, они друг на друга смотрели, они любили, они поддерживали во всем друг друга. Они помогали все время друг другу. То есть они были тоже единым целым. И вы знаете, где-то он был счастлив, потому что не каждому выпало так любить и быть так любимым. И он прожил очень яркую жизнь, потому что он был, как раз Лёша был, настоящим патриотом. У него не было ни вилл в Италии, как говорят, ни квартир, ни шикарных домов ни в Москве, ни в других городах, потому что он посвятил свою жизнь борьбе с коррупцией. И делал это ярко, самоотверженно, с юмором, как-то залихватски, я бы даже сказала, но с большой любовью и с верой в светлое будущее России. И хочется сказать спасибо Лёше за эту любовь, за достоинство и за веру. И мы все от нашей семьи, от Людмилы Ивановны, от меня, к сожалению, Анатолий Иванович, ну, в связи с известными событиями, очень плохо себя чувствует, тот уехал. Но тоже просил передать всем-всем огромное спасибо. Огромное спасибо, что так много хороших, молодых людей, которые искренне любили Алексея. Которые здесь целый день стоят на морозе, стоят, ждут, чтобы проститься с Алексеем. Огромное, огромное вам всем спасибо. И от нашей семьи низкий вам поклон.
Спасибо. Спасибо.
Это мама Юлии Навальной, вот над гробом его, ну, уже когда похоронили, она это все, значит, сказала. К нам... сейчас, Катя, я тебе пришлю, наверное, ссылка устарела, бывает такое. Значит, Олег Саакян. Олег, добрый вечер, спасибо, что присоединился. Почему я присоединил Олега? Потому что Олег все это дело
не
хорошо
спит знает. В это время.
Да,
поэтому присоединили.
В это время, кроме того, я не... Понимаешь, сегодня все российские оппозиционные каналы бесконечно стримили, в общем, перебрали всех. Поэтому вот такой свежий взгляд, мне кажется, он необходим. Ну вот, Навального похоронили. Что из этого следует?
Ну, из этого следует одно. Лидера оппозиции убил Путин, путинский режим, его похоронили. Теперь он памятник, теперь посадить не удастся. Что проявилось? Проявилось то, что Путин убитого Навального, мертвого Навального, боится даже больше, чем живого. И все эти танцы с бубном, они показали слабость путинского режима. Поскольку весь этот унизительный процесс отношения его семьи, это не только было... демонстрация «а мы можем». Это было больше демонстрация своей слабости в действительности. Ведь когда не боятся, то тогда наоборот. Дают возможность похоронить там, где хотят, так как хотят, и делают всячески видимость того, что им нипочем. Ну нет же. Тут все эти судорожными руками вцепились в тело Навального и пытались всячески на каждом этапе создать препятствия. Ну, это выглядело крайне мерзко и, соответственно, демонстрировало, насколько для путинского режима Навальный страшен. Я думаю, что прежде всего хотели, конечно, сорвать его похороны в Москве, чтобы его не хоронили там, поскольку именно в Москве есть определенный протестный потенциал. Мы увидели этих людей, тысячи людей, которые пришли проститься с Навальным. Единственное, что здесь, как по мне, не стоит самообманываться в отношении этих тысяч людей. Это средний класс, ну, российский средний класс, московский. Он не столько демонстрирует, как по мне, скажем, активистский тип политической культуры, как бы мы говорили там о среднем классе в Европе, на западном, только демонстрирует такой себе просто слой населения, который более космополитичен, более гедонистически настроен. В общем, средний класс, которому есть что терять, но он не готов бороться. И вот на подобное
тут прощание... важный вопрос. Прости, Олег, давай диалогом. Тут важный... Катя, я могу пока выключить
тебя? Нет, там... все, извини, там непонятно было кое-что.
Да. А, ты говоришь, не способен бороться. Не способен или не имеет такой возможности из-за категорических невиданных репрессий?
Ну, смотрите, это всегда дилемма. Ну, то есть всегда можно списать свою неготовность на репрессии. Ну, назовите мне, где протесты проходили не в условиях репрессий. Подавление на площадь Тяньаньмэнь революции, а не знаю, революция достоинства в Украине проходила без крови. Тоже с репрессиями, с посадками. Тимошенко вообще сидела в тюрьме до этого, оппозиционер. И когда Тимошенко сидела, на Хрещатике стоял целый палаточный город. Просто более 100 палаток, которые каждый день прям под городской администрацией, прям возле суда здесь. Ну, от меня просто это буквально тут еще сотни метров. И это все было. Ну, то есть назвать протест, особенно, скажем, жесткий протест в стране, где нет потребности в нем, ну, так его не проходит. Он как раз и проходит там, где есть репрессии, иначе какой это протест. Но в данном случае эти же люди все не вышли при живом Навальном. Они не вышли за него, чтобы отбить его из тюрьмы. Даже сегодня, когда они пускали, когда измывались, издевались, эти люди тоже не вышли на какие-то силовые акции. Эти люди вышли проститься с Навальным. И в этом случае у меня есть такая несколько жесткая аналогия, я вам сегодня ее сказал перед эфиром напрямую, что для меня в некоторой степени, это может быть несколько зло прозвучит, но сама эта ситуация при всей ее трагичности для родных, близких Навального и вообще для российской либеральной части общества, поскольку Навальный, безусловно, теперь тем более является символом, он теперь окончательно превратился в памятник. Памятник и для власти, как символ угрожающий, памятник и для оппозиции, как немой упор сверху для них, и битва за его наследие, фрагментированная, либо сконцентрированная на ком-то вокруг его жены, либо вокруг других оппозиционеров. Но мне это напомнило произведение Тургенева. Очень маленькое, и все его хорошо знают. Произведение называется «Герасим и Муму». По сюжету... Да, Кать, ты уже не согласна с коду или вспомнила?
Подождите, он пояснит.
Кое-что потом.
Да, пожалуйста.
Там описана ситуация, все мы знаем этот сюжет, с тем, когда Герасим находит своего единого друга и, в общем, дорожит собачкой, потом какие собачку убить, он ее топит со слезами крокодильями, закрывая глаза, даже чтобы не видеть места где, и потом уезжает в село. И вот я ради интереса, думаю, вспомню-ка я события этого сюжета и нашел отзыв Ивана Сергеевича Аксакова на произведение «Муму», как раз при жизни Тургенева, когда он давал свой отзыв. И он написал там следующее. «В нем есть олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кроткости, его удаление к себе и в себя, его молчание на все запросы, его нравственных, честных побуждений». Вот сегодня мы увидели нравственные, честные побуждения. А завтра удаление в себя и из себя, и молчание. Эти герасимы поедут в села свои и больше никогда не будут вспоминать, условно говоря, ну, или вспоминать-то будут, но они больше не вернутся в ту точку. А олицетворение непостижимой кроткости наблюдали все это время. Навальный сидел в тюрьме. И что? А Карамурза сидит сейчас. И что? Вот мне кажется, то, что ситуация с убийством Навального, это фактически оживший, олицетворившийся сюжет Герасима и Муму только сейчас. Ведь Путин убил Навального. Но убила ли эта дворянка, или как ее там называют, мещанка, убила ли она Муму? Или убил Муму Герасим? Вот мне кажется, это тот вопрос, который сейчас должно поставить перед собой российское общество. И в зависимости от ответа на него, тогда можно понять, действительно ли это тургеневский сюжет или нет. Извините, если это несколько жестко.
Нет, но мы анализируем, да? Мы... Это же не передача такая, где мы, так сказать, мы сказали, что это очень плохо, да? Я имею в виду смерть Навального, но Мы должны понять, почему это произошло. Мы же должны это понять. Катя, у тебя есть возражения какие-то? Только коротко, ты понимаешь, да, что все говорили?
Что убийство действием и бездействием – это две разные вещи. И что, когда мы ведем разговоры по поводу того, просто я, как человек, который изучал из-за моего образования просто разные формы революции, как они происходили, тут это очень интердисциплинарная тема, и поэтому я свой звук, если что, слышу от кого-то. По-моему, теперь уже... Все, по-моему, не слышу. Поэтому частично я все-таки, Олег, я с тобой полностью согласна, что типа, люди вышли, и что? Что мы дальше скажем, если, не дай бог, следующий будет Карамурза? Но когда Муму убили, а я помню, я рыдала, когда это прочитала, это первый раз, когда я эмпатом была, все-таки на Муму положили руки. Так что можно так сказать. Да, можно сказать, что даже те, кто поддерживали Алексея, убили его бездействием. Ну, да, люди выходили, но типа выходили недостаточно. Но я думаю, что многие это поняли, потому что сегодня весь день, когда у нас был наш эфир, люди проходили... мимо тела Алексея, даже страшно это говорить, и семьи, и обнимали маму Навального и говорили: «Простите нас, простите». Я думаю, что люди бы не говорили «простите», если бы они этого не понимали. Если же говорить о разговоре о том, что нужно делать больше, я считаю, что нужно делать больше. Я думаю, что то, что сейчас произошло, то, что столько людей вышло, да, хоть и в Москве, и давайте еще вспомним, что школьников и учеников в университетах им просто запрещали выходить, просто закрывались двери и говорили: у нас локдаун, мы не можем позволить вам выйти. Так школьники, которые были около той церкви, они выходили, они кричали с окна. Это для западных стран, и я считаю, для Украины, это значит, что потенциал, с кем можно работать, есть. Потому что материться нельзя, не могу сказать. Б и ДЛО, который сидит в Кремле, его нужно убирать со всех сторон, как рак. И да, может быть, вышло и мало людей, но давайте с ними работать. Как это уже будет, это решать тем, кто намного более компетентнее меня. Но потенциал есть, давайте использовать. Так что, и я думаю, что еще одна вещь очень правильная, которая мне понравилась лично, это то, что даже в такой момент, когда, фокус на Алексее, это все-таки его похороны, наконец-то отпустили тело, люди все равно кричали. И да, можно говорить: они покричали, и что? Но люди кричали: нет войне. Статья уже одна, что называют это войной. Обзывали Путина. Говорили... фраза, как по мне, дебильная, но сказали: украинцы хорошие люди. В тот момент, когда нарратив, что мы тут жрем детей и насилуем кого попало. Хорошие первые шаги, нужно больше. Олег?
Что добавить? Действительно, и больше необходимо делать и активизировать. Почему я говорю? Я не навешиваю сейчас никаких ярлыков. Я наоборот даже говорю о том, что вот эта нравственность, ровно как произведение Муму, она проявилась сегодня. Вопрос лишь только в том, как себе общество ответит и насколько оно чувствует себя субъектными. Они уедут в село, либо они поймут, что завтра будет не только Муму, а и дальше. И что нам покажет российская культура? К сожалению, судя по всему, я не рассчитывал бы на революцию в ближайшее время. Но при этом я понимаю, что Россия – это страна смуты и бунтов. И где какую болевую точку российские элиты могут нажать? И когда она может взорваться, и это будет дворцовый переворот, либо это будет кризис системный внутри, это все мы можем обговаривать, условно. И какой-то потенциал в обществе есть, мы его сегодня увидели. Но насколько он готов и решителен, мы тоже это, в принципе, увидели, каждый сделал свои выводы.
Сейчас, Катя, прости, я прочитаю.
Понимаешь, я знаю, что ты сейчас прочитаешь комментарий, просто у меня такое ощущение, что говоришь... Я опять себя... Слушай, Олег, по-моему, это от тебя,
извини. Нет, я сейчас у себя микрофон уберу.
Нет, это было не от тебя, потому что я у тебя через наушники. Это было у Олега, по-моему. Понимаете, люди думают в комментариях эмоционально и не стратегически. Соединенные Штаты, которые говорят, что они никогда не общаются с террористами, спонсировали много, очень достаточно террорист adjacent, ну, таких не самых сладких групп, для того, чтобы... Это я не сравниваю террористов с этими россиянами, не-не-не. Но говорят одно, а делали другое. Хорошо, давайте мы не будем пытаться как-то работать с этими людьми, раскачивать какие-то настроения. Мы будем сидеть, и вот как Запад сидит, и Украине не дает оружие, потому что давайте, а и одна вещь происходит, и другая одновременно. Украине не дается оружие, но давайте еще не работать с россиянами. Я в смысле говорю, когда я говорю, кто должен работать, я не имею в виду украинцев только, а западные структуры тоже, которые имеют намного больше денег, в отличие от нас, и могут действительно что-то раскачать. Ну, давайте мы будем сидеть, вот я сейчас сниму, вот так вот буду сидеть, и будем ждать, когда что-то поменяется. Окей, это ваше дело. Но давайте скажем так, революция, она не всегда начинается из с корней, где она начинается. Иногда есть кто-то, кто это расшатывает. И тут нужно думать стратегически. Если ситуация критичная, если завтра погибает еще какая-то семья из-за того, что по их дому ударит ракета, и мы можем как-то помочь предотвратить их смерть тем, что мы можем раскачать какие-то настроения в России, я считаю, что это уже хорошо. Я не говорю, что это все сработает, но это надо попробовать. Сори.
Я хочу чуть-чуть прочитать информацию и задать вам еще по одному вопросу. Значит, сообщает Deutsche Welle. Путин опасался мятежа из-за похорон Навального, пишет Moscow Times. Президент РФ потребовал от ФСБ не допустить этого, сообщило изданию два высокопоставленных источника в российском правительстве. По их словам, похороны оппозиционера вызвали волнение у властей РФ и обсуждались на совещании с участием высших кремлевских чиновников, генералов ФСБ и МВД. Вот какой, это просто информация, так сказать, когда они высокомерно делают вид, что они ничего не замечают, кто это там, какая-то собака сдохла, да, похороните ее, все, потому что наша страна, как большой красивый корабль, идет. Как ты считаешь, последний вопрос, Олег, вот след Навального, его, ну вот то, что мы говорим, что он превращается в легенду, да? Вот это будет иметь какие-то именно последствия, а не просто воспоминания и лампада у его портрета?
Будет иметь последствия, однако просто масштаб каков последствий будет, я не готов прогнозировать и быть вангой, поскольку все будет зависеть очень сильно от того, насколько воспользуются этим наследием и что вообще дальше будут делать. Ведь это еще произошло в период как раз избирательный в России. И это кризисный момент для российской власти. Ведь необходимо продемонстрировать явку, необходимо провести плебисцит вокруг переизбрания Путина Путина. Причем профессор Соловей бы сейчас бы отшучивался о том, какого именно Путина тоже никто не знает, назначат на сей раз Путиным, но оставим это подобным всяким а-ля профессором Соловья. Самый большой вызов, мне кажется, сейчас для оппозиции. Поскольку вот именно с ними Навальный остается теперь как вот этот
путеводная,
символ.
Путеводная звезда.
Понимаете, даже не путеводная звезда. С путеводной звездой вас не сравнивают. А Навальный будет неким эталоном. Вот будет приходить в мирную палату, некую эфемерную, и всех смирять с Навальным. Причем с Навальным не живым, а с Навальным вот тем, который остается в памяти людей. А в памяти же остается прежде всего самое лучшее. И, соответственно, Навальный будет для кого-то немым укором, для кого-то донором вдохновления, для кого-то путеводной звездой, пускай воспользуюсь вашей метафорой. Но он создает некую новую реальность для российской оппозиции. ту реальность, в которой она не была ранее.
В чем она?
Ну, до этого был Путин и его оппонент. А теперь их трое. Путин, Навальный и некий будущий оппонент, либо будущие оппоненты. Это принципиально новая реальность для российской политики, как мне кажется. И тут интересный феномен, что, как по мне, масштаб, например, Бориса Немцова, либо Новодворской, был больше с точки зрения вот, видения для России, альтернативы и прочее. Ну, это украинский взгляд, вы знаете о нем, о моем этом взгляде. То, что они были альтернативой в целом этой России. Да, и убиты были ранее во многом. И даже если посмотреть разницу между Навальным и Карамурзой, то тоже тут проглядывается вот эта разница. Но Навальному удалось за счет персональной харизмы, развернутой эффективной работы ФБК по регионам создания сети. И его активности ему удалось стать более ресурсным, скажем, и стать более статусным как оппозиционер. И поэтому их смерть не стала укором для других, она стала просто рядоположенной. А его смерть сейчас выбивается из всего этого, и она становится над ситуацией. Поэтому это новая ситуация, сейчас тавтологию. И я не знаю, как оппозиция российская выйдет. Вот то, насколько будет иметь серьезный долгоиграющий эффект смерть Навального, будет зависеть прежде всего от действия оппозиции. У власти российской, у нее и так все понятно. Там траектория, связанная с их внутренними вызовами. Они сейчас уже борются с собственной тенью. Это геронтократия. Вот посмотреть на лица во время путинского воззвания, и там становится все понятно. Там просто на физиономиях все написано. И не только тут с выпученными глазами. Ну, в целом. Это же булгаковский бал, когда вся нечисть собралась. И перекошенные лица, и все остальное. Поэтому там видно все проблемы и весь диагноз этого режима. Он увядает, чахнет, и он понимает свою слабость, он боится собственной тени. Поэтому информация Бильда, или что вы там прочитали по поводу того, что Путин ФСБ собирал всех остальных, не допустить мятежа, это же еще и Путин после Пригожинский. Помним их со Пригожиным. А это же тоже новая реальность для власти. Поэтому я не готов ответить целостно на ваш вопрос. Мне кажется, что он еще пока открыт. И на него будет отвечать сейчас прежде всего российская оппозиция, а в более широкой рамке российского общества.
Спасибо большое, Олег, что ты был с нами.
Я хочу согласиться с Олегом.
Пожалуйста.
Надо не бояться знать, что мы чего-то не знаем. Я думаю, что люди очень часто болеют болезнью, когда вот... мы не можем предугадать будущее, и из-за этого страдают рейтинги. Но я думаю, что это достаточно показательно, что Навальный был человек, который фокусировался на самом деле на достаточно узкой проблеме. Ну, коррупции, вот если так сказать, в общем, коррупция, это был его фокус. И это было достаточно для того, чтобы его пытались убить, а потом 300, более 300 дней держали в ШИЗО. Если у режима, который пожирает себя, такая реакция на человека, который просто под вопрос ставит их действия и говорит, ребят, вот это коррупция, вы так не должны делать и так далее. Я сейчас не говорю, что Навальный был прекрасным идеологом для Украины и Грузии. Я не приписываю ему эту роль. Но это показывает, что они уже из-за того, что чувак просто делал видео, где он говорил о том, как эти ребята грабят. А представляете, если в будущем появится кто-то, кто будет еще более мультидисциплинарный? Не дай бог, ну, для них не дай бог, Юля, которая в открытую уже просто при дипломатах, потому что не надо мужа убивать, говорит, вот это вот грохнуло моего мужа, и они бандиты, и с ними разговаривать как с рациональными, давайте, международный International Relations Language, с рациональными актерами общаться нельзя. Для дипломатов, которые сидят на своей толстой заднице в Брюсселе и не платят налоги, потому что они брюссельские дипломаты, это достаточно сильный подход. Надо больше. Так что согласна с Олегом.
Спасибо большое и Кате, и Олег. Спасибо за ваши размышления.
Ты помнишь, у нас еще с тобой Макфол и Не забывай.
Да, 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 конечно, конечно. Олег, спасибо тебе большое. Ну, Катя сейчас расскажет некоторым образом про Макфола. Ну, в общем, рассказывай, пожалуйста.
Да. Вчера у меня получилось наконец-то поговорить с Майклом Макфолом. Да, конечно, был достаточно тяжелый разговор, но было несколько очень важных тезисов, которые он высказал, которые он как бы открыл не как дипломат, а как человек, который знает семью Навальных. Слушай, админ, вот пусть они усираются и... они просто завидуют, что у меня волосы хорошо вышли сегодня. Значит, Катюш. Я спросила у Макфола несколько важных вещей. Первое, я спросила его, каким он считает, что за собой оставил Навальный? Legacy на английском, я просто не помню на русском. Ну вот, вот что за собой оставил
Навальный? Наследство, наследство.
Можно сказать, да. Ну, наследство просто на английском, legacy – это нематериальное наследство. И он сказал, он знаешь как, он вот так вот сидел, и, а он не знал, что будет этот вопрос, он вот так вот развернулся и вздохнул. Он сказал, знаете, я сам не знаю, как ответить на этот вопрос. Я думаю, что вот это вот как раз по поводу того, что я сказала раньше, что нужно, это не страшно, пока не знать, чем будет наследство от Навального в российском обществе. Второй вопрос был по поводу того, как он думает, как он может оценить коллег Навального. Это я имею в виду в обширном смысле. То есть не только Юлю как его жену, а всех остальных. Даже тех, которые не, ну, не слишком сильно дружили именно с Навальными. Ну, мы же знаем, что в оппозиции все время какие-то волны, они качаются и не очень все дружат, извините. Он как-то не очень смог, я думаю, впрямую ответить на этот вопрос и ответил про то, что он знает, а именно про Юлю. И рассказал мне, что, ну, опять же, потому что они знают друг друга, понятно, он не может говорить про Каца. И рассказал мне, что когда... Юля была на Мюнхенском саммите, и это все произошло. Она позвонила ему и сказала, «Господи...» Ну, цитата примерная. «Господи, как я не хочу это делать, но надо». А в этом она подразумевала то, что она понимает, что ей нужно теперь забрать факел из рук ее мужа и продолжить его дело. И он вот подчеркнул самым вот красной-зеленой ручкой, которую только... можно найти, он сказал, что ей очень не хотелось это делать. Это на тему всех ботов, которые сегодня спамили абсолютно все каналы, включая наши, говорили, что вот она сидит в Европе, вот она скачет на его, ну, на его смерти, чтобы стать знаменитой. Все, кто знают ее, говорят, что она этим не хотела заниматься. Ей нравилось быть таким серым кардиналом, которая помогала ее мужу. И был какой-то еще третий тезис. А, и третий тезис был как бы то, о чем, ну, я сказала сегодня, хотя он, наверное, сказал это чуть более симпатизируя россиянам. Я с ним не согласилась, но я просто задавала вопросы. А это то, что он считает, что нужно делать больше для того, чтобы помогать оппозиции. Оппозиции, в первую очередь, внутри России. Ой, господи. Да, оппозиция внутри России, которая осталась без денег из-за санкций и из-за правительства, которая под ужасной опрессией и которая не чувствует, что она может обратиться, допустим, к Западу для помощи. Если это про этого, про Макфола. Извините, просто я с 6 утра на ногах. Есть второй разговор, который у меня был с еще одним дипломатом. Я не могу указывать детали. Это посол. И это посол западной страны. Больше я указать не могу, потому что я обещала, а девочки обещают. Этот дипломат, мы разговаривали с этим дипломатом вчера, послом, по просьбе моих знакомых, которых ты тоже знаешь, поскольку мы хотели узнать, почему они идут на похороны, какое у них мнение, ну, не мнение, а в смысле, как вот это все проходило.
Катюш, время.
Все, мы заканчиваем. Извини, просто устала очень. И она пока мне не ответила, я понимаю, что она занята, но я думаю, что среди всего этого есть одна фраза, которую она мне вчера сказала, которая очень важна. Она сказала, я ничего не могу тебе сказать, потому что даже если я просто дам комментарий, говорит мне этот посол, наше посольство закроют, и наши граждане останутся здесь без какой-либо защиты. Это говорит посол западной страны. И когда я спросила у этого посла, ну а вы не боитесь, что будут последствия, что вы пришли на похороны? Она говорит, с этим рискнуть я могу, потому что это важнее, чем давать комментарий. И, ну, как бы она не сказала это прямыми словами, но я поняла. Так что солидный человек, и я думаю, что это очень показательно, что даже для дипломатов комментировать это риск.
Спасибо большое тебе, что...
Видите, за многословность я пойду спать.
Да, давай. Спасибо тебе большое. Напоследок сразу хочу сказать, что завтра в субботу у нас будет эфир, потому что много будет материалов и комментариев. Эфир будет, Роберт, как обычно, по субботам в 22 часа, на час раньше, чем сегодня. Ну и напоследок сейчас стихотворение. Стихотворение необычное. Значит, когда отравили Навального, то Дмитрий Быков написал стихотворение. Он сейчас взял его и переделал. Значит, это такая, значит, ну, как вам сказать, такая фантазия на тему сказки о рыбаке и рыбке. Жил старик у Финского залива, о богатстве и славе не мечтая. Приключилась с ним нездешняя дива, приплыла к нему рыбка золотая. Говорит, отпусти меня, старче, нынче труд твой рыбацкий безвозмезден. Заживешь ты прибыльней и ярче. Новым Штирлицем отправишься в Дрезден. Попивает он дрезденское пиво, но и пиво с годами станет серым. Вновь приходит он на берег залива. Вице-мэром хочу быть и премьером. И исполнила просьбу его рыбка, потому что любила его шибко. Говорит он помощнице, спасибо, подо мною сегодня вся держава. Только сделай, государыня рыбка, чтобы нефть еще вдруг подорожала. До сих пор я голодных не насытил, безработных не вытащил из петель. Я хочу быть отечество спаситель, а не просто банальный добродетель. Удивилась рыбка золотая, головой золотою покачала. Но и это исполнила, не зная, что все это не конец, а начало. Что касается пушкинской баллады, из которой заимствована форма, тут у нас полагались бы рулады с описанием начавшегося шторма, Но, увы, не хватало ему пыла. Вероятно, разъехались евреи. И не черное оно уже было, а такое саргассово скорее. Как он нефть вздорожавшую увидел, так и требует, где ты, моя рыба? Сделай так, чтоб я сделался нацлидер. Не чиновник из Питера, а глыба. Чтобы вечно я правил этим краем, чтоб в нем оказался несменяем, и чтобы все без эфира и этила убедили себя, что я светила. А чтоб те, что такого не смогли бы, поголовно вели себя, как рыбы. И сбылося государево слово, все заткнулось, что голос подавало. Но к заливу отправился он снова, потому что казалось ему мало. Я спаситель, отец и благодетель, а живу совершенно по-мужицки, чтобы мир мою избранность отметил, ты построй ко мне дворец геленджицкий. Чтобы был он роскошен по-балийски, а не эти барвихские обноски, и чтобы гурии внутри одолиски и артистки, и все единороски. «Что задумал?» — говорит ему рыбка. «Процветание твое очень зыбко. Ну какой ты им отец, право слова? Я возвысила тебя как магната, а по сути для тебя, рыболова, было Дрездена уже маловато. Что я слышу, — говорит он со злобой, — полубога воспитывать не пробуй, рыбы все от рождения безмолвны. Ты же тут разболталась, как Каспаров, и ушла она в синие воды, в одиночестве лидера оставив. Он глядит, вся земля его разрыта, злые подданные, рейтинг провальный. Перед ним разбитая корыта, а внутри бессмертный Навальный. Дмитрий Быков. Прекрасная стилизация. Спасибо большое, что вы были со мной. Итак, завтра будет эфир, завтра суббота, будет эфир в 22 часа. В 22 по Киеву, в 23 по московскому времени. Мы всегда там делали, 2000 лайков, спасибо вам большое, ставьте еще. Ну и не забывайте поддержать мой канал. Это можно сделать в рублях, можно в гривнах, можно бросить в меня кофе, а можно стать моим патроном. Спасибо большое, что вы были со мной. Завтра я скажу про Навального от себя, потому что я делаю завтра эфир, потому что очень много будет завтра комментариев. Ну и, может быть, голоса послушаем. До свидания, спокойной ночи.